На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе российские правозащитники заступились за ингушских протестующих. Суд к годовщине революции бывших руководителей Армении обвиняют по делу 1 марта. Как поделить лавры или крестовый поход владыки Иова? Что можно и что нельзя обсуждать в Грузии и чем навлек на себя гнев начальник генштаба страны? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В сторону Израиля за сутки было запущено более 400 ракет из сектора Газа. Часть из них перехватила система противоракетной обороны «Железный купол». Несколько ракет попали в жилые дома. Один человек погиб, десятки ранены. Тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома и уехать в безопасную зону. В ответ на удары Израиль совершил авианалет, обстреляв 200 целей радикального движения «Хамас» в секторе Газа. Палестинские СМИ пишут о 6 погибших и почти 50 раненых. Евросоюз призвал прекратить обстрелы. США, в свою очередь, выразили солидарность с Израилем, заявил о его праве на самооборону. Эскалация конфликта произошла на фоне приближающегося Рамадана, священного для мусульман, а также Дня независимости Израиля. Кроме этого, в Тель-Авиве продолжается подготовка к Евровидению. Несмотря на обстрелы на границе, в город продолжают прибывать участники и гости музыкального конкурса. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о провале операции по свержению президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает The Washington Post. Гуайдо признал, что для успешного госпереворота ему не хватило поддержки со стороны военных, большинство из которых остались на стороне Мадуро. На вопрос о возможном военном вмешательстве со стороны США лидер оппозиции ответил, что готов рассмотреть такой вариант на заседании парламента, который он возглавляет. По мнению Гуайдо, вмешательство Вашингтона может помочь в разрешении кризиса в Венесуэле. 30 апреля в стране произошла попытка государственного переворота. В столкновениях между протестующими и сторонниками Мадуро погибли не менее 4 человек. Около 300 пострадали. Сотни манифестантов были задержаны. Действующие власти заявили о подавлении мятежа. Однако протесты в стране продолжаются. Россия может выйти из Совета Европы и Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при Совете Европы Иван Салтановский. Салтановский, в частности, отметил, что российским парламентариям должна быть предоставлена возможность на равных со всеми участвовать в выборах генерального секретаря организации, которые пройдут в июне. Если компромисс по этому вопросу найден не будет, то Россия, по словам Салтановского, рассматривает все варианты развития событий, в том числе выходы из Совета Европы и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Власти белорусского города Витебск запретили проводить 9 мая шествие «Бессмертный полк». Вместо этого активистам предложили поучаствовать в официальном митинге «Беларусь помнит», сообщает издание «Новины». Акция «Бессмертный полк» в ее современном виде была придумана в России в 2011 году томским журналистом независимого телеканала ТВ-2. Впоследствии организации акции стали заниматься связанные с российской властью общественные организации. В шествии неоднократно участвовал и президент России Владимир Путин. «Бессмертный полк» также проходит в других странах СНГ. В Беларуси в этом году шествие разрешили в Минске, но в сокращенном формате. Президент Александр Лукашенко этой весной заявил, что он категорически против проведения в Беларуси «Бессмертного полка». По его словам, в стране уже давно проводится похожее шествие под названием «Беларусь помнит». В Германии из нового законопроекта о гражданстве убрали норму, предусматривающую отказ в получении паспорта для иностранцев, у которых более одного супруга. Об этом пишет Deutsche Welle. За такую норму выступало МВД Германии против Министерства юстиции. Там заявили, что Конституция ФРГ и так запрещает многоженство. В МВД считают это недостаточным, поскольку о полигамных браках редко становится известно и также редко они доходят до суда. Кроме того, в Германии не запрещен полигамный брак. В связи с этим МВД собирается продвигать норму о запрете гражданства для многоженцев в другом законопроекте. Сколько в настоящее время мигрантов в Германии состоят в полигамных браках, неизвестно. В России с 5 мая вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров. Теперь, чтобы пользоваться сервисом, надо подтвердить номер телефона. Для этого мессенджер будет направлять сотовому оператору запрос, чтобы узнать, есть ли абонент в базе данных. На ответ у оператора будет до 20 минут. Если процедура идентификации прошла успешно, в базу данных сотовых операторов внесут информацию о том, в каком именно приложении переписывается их клиент. Мессенджер также присвоит пользователю уникальный код. Если телефонного номера в базе сотового оператора нет, мессенджер должен запретить пользователю отправлять сообщения. Представители так называемой «большой четверки» мобильных операторов МТС, Билайн, Мегафон и Теле2 уже заявили, что готовы исполнять новые требования. Представители Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram и Viber ситуацию пока не комментируют. Новые правила идентификации пользователей мессенджера в конце прошлого года ввел глава правительства Дмитрий Медведев. Перед этим российские власти пытались заблокировать мессенджер Telegram, заявляя в том числе о террористической угрозе со стороны сервисов. Состояние ныне живущих участников британской группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II. Как пишет газета The Times, участников рок-группы Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона в общей сумме почти 600 миллионов долларов, тогда как у Елизаветы II около 500 миллионов. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам. В Ингушетии продолжаются аресты активных участников протестного движения. Российские правозащитники, посетившие республику и пытавшиеся разобраться в причинах общественно-политического кризиса, направили к главе Ингушетии Юнусбеку Евкурову открытое обращение. О его деталях расскажет Тимур Акиев.
Понедельник, 29 апреля, российские правозащитники обратились к главе Ингушетии Юнусбеку Евкурову с просьбой ходатайствовать перед следственными органами об изменении меры пресечения всем арестованным участникам событий 27 марта и о возвращении их в республику. Недели раньше правозащитный десант высадился в Ингушетии с целью изучить ситуацию с арестами лидеров и участников акций протеста. На просьбу ингушских оппозиционеров о встрече откликнулись председатель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина, ее коллеги из Совета правозащитного центра «Мемориал» Владимир Черкасов, Олег Орлов и сопредседатель московской хельсинской группы Валерий Борщов. Приглашение приехать в республику поступило и от ингушского омбудсмена Джамбулата Аздоева. На тот момент по обвинению в сопротивлении сотрудникам силовых структур уже было арестовано 18 человек и более 70 человек подверглись административному наказанию. Среди арестованных оказалась большая часть лидеров оппозиции. К концу визита московских гостей оставшиеся на свободе некоторые оппозиционные активисты фактически перешли на нелегальное положение или вынуждены были уехать из республики. За 5 дней, которые правозащитники на Ингушетии, им удалось встретиться со многими людьми. Сотрудниками администрации главы республики, представителями оппозиционных структур, государственными и общественными деятелями, как поддерживающих руководство Ингушетии, так и его оппонентами. Два раза встречались с Юнусбеком Евкуровым и даже приняли участие в заседании ассоциационной комиссии. Как отметили правозащитники в открытом обращении к Евкурову, все, с кем им довелось побеседовать, определяют себя как патриоты Ингушетии и России, и все они хотят мира и стабильности на своей родине. Тем не менее, по итогам всех этих встреч не удалось найти платформу для диалога между сторонами конфликта, обвиняющих друг друга в нарушении норм права. Далеко не все готовы всерьез искать компромисс, предпочитая выдвигать предварительные условия и использовать язык ультиматума. Между тем, в обращении подчеркивается, что именно сейчас в Ингушетии более чем необходим диалог власти и оппозиции. В противном случае неизбежно будет расти раскол между властью и заметной частью ингушского общества, а также внутри самого общества. Для того, чтобы такой диалог начался, важен первый шаг одной из сторон конфликта. Правозащитники считают, что в сложившейся ситуации именно власть должна проявить политическую мудрость для снижения напряженности в республике. В ходе встреч с Евкуровым обсуждались возможность применения меры пресечения для всех арестованных и содержащихся за пределами Ингушетии. Глава Ингушетии выразил готовность обратиться к следственным органам с таким ходатайством, но указал, что для этого должны поступить соответствующие обращения от задержанных или от их родственников. Среди арестованных есть и такие, которые призывали участников акций протеста не нарушать закон, не оказывать сопротивление представителям власти разойтись. Не все из них готовы сегодня сделать такое обращение, воспринимая это как слабость и фактическое признание своей вины. Хотя речь в обращениях должна идти не о признании вины, а об изменении меры пресечения, например, по состоянию здоровья. В качестве просителей решили выступить сами правозащитники, дав тем самым власти формальным для проявления акта гуманности, который, по их мнению, способствовал бы восстановлению в республике гражданского согласия. По состоянию на 5 мая количество задержанных по факту сопротивления при попытке разгона митинга в Магаре только увеличивается. Хотя и есть случаи, когда задержанным изменяют меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. В преддверии священного для всех мусульман месяца Рамадан пока еще сохраняется надежда на диалог внутри ингушского общества с целью поиска оптимального выхода из общественно-политического кризиса. Для этого необходимо участие не только российских правозащитников, которым тяжело разобраться во всех хитросплетениях ингушского протеста, но и самое активное участие авторитетных людей самого народа, которых восприняли бы в качестве модераторов и стороны конфликта. Тимур Акиев, специально для Эхо Кавказа, город Назрань.
Прокуратура Армении представила обвинительное заключение по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года в отношении бывших руководителей страны, в частности, экс-президента Роберта Качаряна и бывшего замминистра обороны и секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Они обвиняются в свержении конституционного строя, а Качарян, к тому же, в получении взятки в особо крупных размерах. Пока суд готовится принять дело, его перспективы и политическое значение мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с политологом Степаном Даниеляном.
Обвинительное заключение предъявлено, дело передано в суд. Как, по-вашему, насколько совпадение этого события с первой годовщиной Бархатной революции имеет только символический смысл или есть в этом какое-то реальное политическое значение?
Я думаю, что имеет реальное политическое значение, потому что дело очень уникальное. В этом деле вовлечены почти все руководители Армении. Три президента и действующий премьер-министр. Я хочу напомнить, что Никол Пашинян был одним из главных действующих лиц, который после был приговорен к 7 годам, да, как организатор этих событий. Сейчас в этом деле участвует и Роберт Кочарян, и Серж Саркисян, который, по сути, если можно так сказать, был главным бенефициаром, потому что он был премьер-министром и после этих событий стал президентом. И, естественно, Левонтер Петросян, который был, как бы претендовал на пост президента. Были допрошены все руководители Армении, да, и Серж Саркисян, и Левонтер Петросян. И, естественно, это имеет политическую подоплеку.
Вы говорите о том, что участвовали все три президента, но под ударом только один из них, Серж Саркисян, который является бенефициаром, вроде бы выведен из-под удара. А вот Левонтер Петросян, как бы вообще немножко опосредованная фигура. Что грозит Роберту Качаряну?
У Роберта Качаряна очень сильная адвокатская компания. Среди них очень известный британский адвокат, который имел очень серьезные дела в Европейском суде по правам человека. У него очень известный французский адвокат с армянскими корнями и местные адвокаты довольно-таки известные. Они будут защищаться очень грамотно. Я хочу напомнить, что есть прослушка, вы знаете, между это разговор между директором СБУ и главным следователям по особым делам, где они явно говорили о том, что у них были беседы с судьями, и им говорили, что они должны взять по стражу Роберта Качаряна. И я думаю, вот эта запись тоже будет иметь очень серьезное значение. Что касается Роберта Качаряна, то в обществе, да, есть общественный, как бы социальный заказ наказать тех людей, которые убили вот 10 демонстрантов. Но весь суть в том, что в этом деле нету каких-то обвинений против тех, которые как бы реально участвовали в убийстве этих демонстрантов. А речь идет только о том, были какие-то действия против конституционного строя. По моему мнению, дело очень хрупкое, и им будет трудно предъявить обвинение.
Степан, а почему обвинение, почему власть, скажем так, пошло по пути таких формулировок? Из всего богатства выбора, выбран, ну, вроде бы, не самый значительный, казалось бы, вариант, элемент коррупции. А по вопросам 1 марта такая причудливая форма свержения конституционного строя, при том, что, как вы сами сказали, речь шла о гибели людей.
Трудно сказать, почему вот не были дела, связанные с коррупцией и так далее, да. По сути, если будут дела по коррупции, то весь армянский бизнес и вся политическая бывшая элита, они будут обвиняемы. Это, я думаю, очень трудное дело, потому что все были связаны друг с другом, и система была такая, да, коррупционная система. И самое интересное в том, что основателем этой системы был Левонтер Петросян, чьим соратником был Никол Пашинян. Да? И вот эту весь этот механизм фальсифицировались выборы, да, в Армении. как бы основателем тоже был Левонтер Петросян. И самое интересное, что в 1996 году, когда Левонтер Петросян баллотировался в президенты второй раз, тоже были массовые демонстрации против Левонтер Петросяна. И он вовлек армию для подавления демонстрантов. По сути, Левонтер Петросян, который является соратником Никола Пашиняна, он первым сделал то, в чем обвиняют Роберта Кочаряна.
Сколько правомерно сравнивать события 96-го года, которых вы упомянули, с событиями 2008 года?
Эти события, по сути, те же события, да, по всем параметрам. Только одной разницей. В 96-м году не было жертв, но были массовые репрессии. Несколько человек, они годами были в тюрьмах. Я имею в виду сторонники Вазгена Манукяна. И несколько депутатов были избиты в парламенте. И это все в прямом эфире передавалось по общественному телевидению. Одна лишь разница. В 96-м году не было жертв.
С точки зрения истории страны нет разницы, ведь после 96-го года власть Левонтера Петросяна продержалась год, а после 2008 года прошла целая эпоха, которую, в общем, пришлось сломать сейчас с помощью бархатной революции.
Я думаю, основателем этой системы, коррупционной системы, когда общество не верит выборам, основателем этой системы был именно Левонтер Петросян. И самое интересное, в 2008 году, когда Левонтер Петросян уже был в роли оппозиционера, рядом с ним всегда стоял Никол Пашинян как один из главных организаторов. И в обществе очень часто, очень многие задают вопрос, если открывают дело 2008 года, то обязательно надо открывать дело 1996 года. И этот вопрос и в прессе, и в обществе почти все задают.
Степан, вернемся к расследованию 1 марта. Очень деликатная ситуация с Юрием Хачатуровым. С ним как быть? Есть ли какие-то политические ограничения у Пашиняна на преследование Хачатурова?
Хачатурова почти сейчас все забыли, и других фигурантов тоже, да? И они как бы против них вот это дело идет в том направлении, что от них хотят показания против Роберта Кочаряна. Да? Это как бы они не главные обвиняемые. Так как приказ о том, что армия как бы участвовала в подавлении, или как бы они многие части были введены в город. И вот это главное обвинение в том, что Роберт Кочарян незаконным образом вовлек армию в внутриполитические процессы. И главные показания могут дать военные, которые в то время они участвовали в этом процессе. И вот эти обвиняемые, не случайно, что они все военные. Бывший министр обороны, бывший начальник штаба, люди, которые потом из Ильяна Уанян, который тогда был, который после стал министром обороны. И в обществе рассматривается тот вариант, что с другой стороны это как бы процесс против высших чинов армии.
Суд определит меру ответственности Юрия Хачатурова. Насколько свободна будет в политическом плане армянская власть в том, чтобы реально наказать человека, за которым стоит Москва?
Я не думаю, что за Юрия Хачатурова стоит Москва в том плане, что первоначально Хачатуров был секретарем ОДКБ. Сейчас он не является секретарем. И в то время это все рассматривалось со стороны Москвы как удар на престиж ОДКБ. Да? Сейчас он не является секретарем. И насколько Москва будет как бы какими-то методами его защищать в политическом плане, не ясно. Но сейчас ситуация совсем другая.
А каковы вообще риски Пашиняна и армянской власти в этом процессе, если им не удастся доказать вину Кочаряна, при том, что вы говорите, что достаточно хрупко, а при том, что все-таки Кочарян и Хачатур в определенной степени, да, пользуются какой-то поддержкой все-таки в Москве, в том числе и политической, а насколько опасно все это может оказаться для этого армянской власти?
Я думаю, в каком-то смысле Пашинян сам себя загнал в ловушку. Если Кочарян будет оправдан, это будет очень сильный репутационный удар по Николу Пашиняну, потому что он публично объявлял, что убийцы, это я дословно цитирую, сейчас в тюрьме, имею в виду Кочаряна, и он говорил, что дело раскрыто, все доказано. Да? После этого у него будут очень серьезные репутационные вопросы. И ну, рассматривается вариант, что возможно, если пойдут все инстанции, да, в суде, и будут это все опротестовано, есть вариант, что они могут обратиться в Конституционный суд, и как бы Конституционный суд может решить, да, этот приказ был конституционным или нет. В этом плане как бы у Пашиняна будут меньше репутационные удары, потому что он может сказать, что все судьи, которые сейчас в Конституционном суде, эти судьи, которые были назначены Кочаряном и Сержем Саркисяном, и он в глазах общества не будет паранойей проигравшим.
О суде над бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном и коллега Вадим Дубнов беседовал с армянским политологом Степаном Даниеляном. В политических и церковных кругах Грузии обсуждают ситуацию вокруг комплекса Давид-Гареджи. Заявления некоторых духовных лиц, утверждающих, что происходящее может перерасти в религиозный конфликт, вызвали негодование и многих представителей власти, и самой патриархии. Серго Бригвадзе о том, как поделить лавры.
Литургию в одном из храмов монастырского комплекса Давид-Гареджи митрополит Урбниси и Руиси, владыка Иоб, провел вчера вечером, как утверждалось изначально, с благословения патриархии Грузии. Однако проповедь была настолько скандальной, что патриархия открестилась от слов владыки Иоба. В своей проповеди владыка Иоб сказал:
«Если потребуется пролить кровь, мы, духовные лица, должны первыми пойти и подать пример народу. Это может перерасти в религиозный конфликт, и я думаю, что кто-то этим управляет. Но это невыгодно ни азербайджанской стороне, ни грузинской».
Сделал владыка и еще несколько запоминающихся заявлений.
«Сегодня у нас отбирают горы, омытые кровью этого мученика. Они не смотрят на то, что в Грузии проживает почти 500 000 их сородичей, не смотрят на отношения между странами. Самое главное, один из важнейших аспектов их экономики – газ и нефть – проходят по нашему государству. Одних заявлений недостаточно, мы должны перейти к действиям. Вера без дела мертва. Мы, наоборот, должны вернуть монастырский комплекс Бертубани и должны заявить, что Херети – это Грузия. Нам говорят, что мусульманские страны – наши друзья и братья. Это как если христианин скажет, что служащий дьявола – наш друг. Нам не изменяет историческая память. Мы помним, что испытания всегда приходили в таких формах. Таукладжеты в Турции, Херети в Азербайджане, Ларийский Ташир в Армении, Сочи, Абхазия, Самачабло оккупированы Россией. Мы этого никогда не забудем.
Одним из первых политиков, который прокомментировал литургию владыки Иоба, был представитель европейской Грузии Гигио Гулава. В заявлении, распространенном его партией, говорится:
«Это заявление – провокация высшей степени. Все акценты, которые сделал владыка Иоб, направлены на разжигание ненависти, а не на решение проблемы. Владыка Иоб, то, что вы делаете и говорите, не является патриотизмом».
Того же мнения придерживается и представитель национального движения Саломе Самадашвили.
«Очень опасно, если мы будем слышать такие творческие заявления, будь то разговор об этническом признаке, религиозном или любом другом».
Спустя несколько часов после этой проповеди патриархия Грузии опубликовала заявление на своей официальной странице.
«События, развивавшиеся в последний период вокруг Давид-Гареджи, вызвали справедливое возмущение народа. Уже не один человек зафиксировал свою позицию по этому поводу. Мы заявляем, что данный комплекс – величайшая святыня, один из древнейших памятников культуры Грузии, и церковь сделает все для его защиты. Мы хотим также сказать обществу, что на эту тему ведутся активные переговоры с азербайджанской стороной и определенные положительные шаги уже предприняты. Отметим также, что патриархия Грузии категорически не поддерживает любые попытки обострить дружественные отношения между нашими странами и народами со стороны любого религиозного или светского лица».
Поспешил разъяснить ситуацию и главный дипломат Грузии Давид Залкалиани, заявив, что между Грузией и Азербайджаном никогда не было напряженных отношений и религиозного конфликта.
«Как для руководителя Министерства иностранных дел, для меня важнейшим является выход из этой ситуации с учетом нашего стратегического партнерства».
сказал министр иностранных дел. Уже на следующей неделе во время очередного заседания правительства планируется утвердить комиссию, которая займется вопросом делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией, заявил сегодня премьер-министр Мамука Бахтадзе. Азербайджанские масс-медиа же распространяют заявление местного МИД, который также выражает надежду на то, что этот процесс завершится в самое ближайшее время. Между тем, грузинские СМИ передают, что сегодня на территории комплекса Давид-Гареджи, часть которого 25 апреля заблокировали азербайджанские пограничники, передвижению туристов и духовных лиц никто не препятствует. Некоторые информационные агентства, между тем, передают, что 5 мая стоит ожидать повторения событий, однако не объясняют, по каким причинам, и не указывают источники этой информации. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии неделя выдалась полной испытаний. Сгорела школа, подозрительно пошатнулось здоровье кандидата в президенты. Итоги под пережитым подводит Изида Чания.
Несмотря на то, что большую часть недели Абхазия отдыхала после выходных, связанных с Пасхой и Днем солидарности трудящихся, неделя все же оказалась достаточно богатой на события. Самым громким стал, конечно, пожар в одной из сухумских школ. Школа загорелась под утро 2 мая. Огонь охватил всю верхнюю часть здания, полностью выгорел. Крыша. Всю остальную часть здания пожар не затронул. Пожарные пока не указывают на очаг возгорания, но говорят о неудовлетворительном состоянии системы противопожарной безопасности, отсутствие пожарной сигнализации, огнетушители, карт и схем, неподготовленность чердачных помещений и так далее. Министерство образования республики в этот же день сообщило, что пожар в школе не скажется на учебном процессе и учащиеся продолжат занятия в других школах. При этом министр образования Адгур Кокоба на пресс-конференции в Сухуми заявил, что пожарная безопасность многих учебных заведений находится в плохом состоянии, а есть школы, в которых нет даже огнетушителей. Министр пообещал, что на следующей неделе специально созданная комиссия назовет причину возгорания в школе. Управление капитального строительства поднимет всю проектно-сметную документацию и посмотрит, в каком виде была принята школа, была ли принята с нарушениями или нет, сказал министр образования. Версию пожара озвучил на совещании у президента Рауля Хаджимба министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицини. Он предполагает, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в сети. Квицини отмечает, что пожарным удалось локализовать пожар в кратчайшее время, предотвратив его распространение на большую площадь. На этой неделе МИД Абхазии отреагировал на заявление, сделанное председателем ПАСЭЛ Лилиан Паскиов, в котором она в очередной раз заверяют Грузию в том, что позиция парламентской ассамблеи не изменилась, и Европа по-прежнему считает Абхазию и Южную Осетию неотъемлемой частью Грузии. Параллельно с реверансами в адрес Грузии госпожа Паскио выражает обеспокоенность о народе, который там живет в сложных условиях. За такой заботой МИД Абхазии усмотрел предвзятость. С сожалением приходится констатировать маргинализацию некогда авторитетного института по отстаиванию и защите прав и свобод человека, очевидную конъюнктурность в ее заявлениях и действиях. Парламентская ассамблея Совета Европы из органа по продвижению ценностей и демократии все больше превращается в инструмент давления на неугодные страны, говорится в заявлении МИД. Внешнеполитическое ведомство Абхазии еще раз указывает на то, что европейские партнеры Грузии продолжают слепо поддерживать деструктивный курс Грузии на международную изоляцию Абхазии. Первый рабочий день недели, четверг, ряд оппозиционных организаций, объединенных под громким названием «Движение по защите государственности Абхазии», провели мероприятие, которое анонсировали как пресс-конференцию, посвященную состоянию здоровья депутата парламента Аслана Бжаня. Напомню, что 17 апреля Бжаня в тяжелом состоянии с диагнозом «вирусная пневмония» был доставлен в одну из клиник Москвы. Несмотря на это, его сторонники сообщили о готовности Бжаня баллотироваться на президентских выборах 2019 года и заверили собравшихся, что все признаки выздоровления налицо. Но участники мероприятия собрались не только за тем, чтобы сообщить общеизвестную информацию. Очевидно, что собрались они, чтобы озвучить свою версию болезни Бжаня – отравление, о которой, на их взгляд, свидетельствует то, что у охранников Бжаня обнаружены схожие симптомы и то, что Аслан Бжаня был здоровым человеком. Охранники уже выписаны из больницы, и сторонники Бжаня уверены, что их выдвиженец скоро войдет войдет в строй и в установленные законом сроки, зарегистрируется в Центральной избирательной комиссии. На эти средневековые страсти партия «Форум народного единства Абхазии» отреагировала диагнозом для единомышленников Бжания – спекуляции на здоровье потенциального кандидата в президенты. А глава государства Рауль Хаджимба призвал политиков не выдвигать версии, не подтвержденные никакими аргументами. При наличии официального диагноза о вирусной пневмонии подобного рода предположения не могут способствовать стабильности в обществе в преддверии очередных президентских выборов, говорится в заявлении, распространенной пресс-службой президента Абхазии. И еще о подготовке к президентским выборам. На этой неделе МВД отчиталось о результатах замены общегражданских паспортов. По информации паспортных столов, более 70% граждан Абхазии получили паспорта нового образца. Президент поручил главам администрации районов провести работу с теми жителями сел, которые не сдали документы для получения общегражданских паспортов. Специально для Эхо Кавказа Изида Чания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». У монастырского комплекса Давид Гареджи на грузино-азербайджанской границе сегодня прошла акция гражданских активистов, сообщает Интерпресс Ньюс. Они символично окружили живой цепью спорный участок монастырского комплекса. По заявлению активистов, ими направлен мирный посыл соседнему Азербайджану о том, что Давид Гареджи находится в составе Грузии. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает, что процесс делимитации и демаркации до сих пор не согласованных участков грузино-азербайджанской границы будет непростым и займет достаточно много времени, сообщает агентство «Новости Грузия». Этот вопрос актуализировался после того, как азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабна. Монастырь является частью древнейшего пещерного комплекса Давид Гареджи, расположенного вдоль спорного участка границы. В результате переговоров на уровне МИД дорогу открыли. По словам премьера, соглашение о создании межгосударственной комиссии уже достигнуто с азербайджанской стороной. Бахтадзе пояснил, что в случае Грузии речь идет об обновлении уже существующей комиссии. Ее состав утвердят на ближайшем заседании правительства. Непогода создала проблемы в Кахете. В результате непрерывных дождей оказались затоплены села Лагадахского муниципалитета. Под водой оказались приусадебные участки, виноградники, внутрирайонные дороги, затоплены первые этажи домов. Обильные осадки создали проблемы и в Ахметском районе Грузии. Поднявшаяся река Алазани вышла из русла и затопила близлежащие села. Повреждены сельхозугодья. Ввиду оползневых процессов и следовательно в целях безопасности, автомобильное движение с Ахметы в направлении Тианети запрещено. В Тбилиси сегодня отмечали День Европы. Различные мероприятия прошли в центре грузинской столицы, в европейской деревне, в парке Рика с уголовками стран ЕС. Гости могли попробовать различные угощения, поучаствовать в играх и спортивных соревнованиях, также увидеть театральные представления и даже пройти паспортный контроль. К гостям праздника обратилась президент Грузии Салома Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, руководитель представительства Евросоюза в Грузии Карл Харцель и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ну а завершился праздник гала-концертом на площади Европы с участием грузинской фолк-группы 33А и артиста электронной сцены диджей Никол.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Президент Грузии Саломе Зурабишвили на неделе в очередной раз оказалась в центре политического скандала. В интервью грузинской службе «Голоса Америки» она заявила, что сомневается в целесообразности размещения американских военных баз на территории страны. Ираклио Рагвилидзе о резонансном заявлении.
В Грузии разгорелся очередной скандал вокруг высказываний президента. В этот раз из-за ее позиции о перспективах размещения американских военных баз на территории страны. Вот ответ Саломе Зурабишвили на вопрос корреспондента «Голоса Америки».
Не думаю, что это рекомендовано. Эта страна находится в таком месте, где необходимо усилить безопасность. Нет необходимости делать шаги, которые могут быть восприняты как провокация. И вместе с тем, я не думаю, что Соединенные Штаты готовы иметь тут военную базу, которая привлечет внимание не только России, но и террористических движений, которые очень активны в нашем регионе.
Эта цитата вызвала нешуточные страсти в Грузии. Оппозиция призвала к импичменту президента. Позицию нацдвижения озвучила член политсовета партии Тина Бокучава.
Можно сказать, что эти высказывания один в один дублируют образ Грузии, тиражированный российской пропагандой после заявления Зурабишвили о вине нашей страны в августовских событиях. Другого трудно было ожидать. С каждым днем все более убеждаюсь, что эта женщина завершит свою деятельность через импичмент. А до наступления тех времен важно, чтобы она не нанесла непоправимый ущерб стране своими высказываниями.
Лидер европейской Грузии Давид Бакрадзе потребовал разъяснений от правящей команды.
Это заявление напрямую льет воду на мельницу России, которая постоянно утверждает, что Грузия не может быть частью западной системы безопасности. Я требую официальных разъяснений от правительства, соответствует ли их позиции заявление госпожи Зурабишвили, которое прямо противоречит обязательству Грузии по вступлению в НАТО.
Необходимо подчеркнуть, что в правящей грузинской мечте также с известной долей скепсиса отреагировали на этот фрагмент интервью. Вице-спикер парламента Тамар Чугошвили не могла скрыть недоумение.
Углубление военного сотрудничества с США является приоритетом нашей страны. Эта страна является нашим основным партнером. Но, насколько известно, вопрос размещения баз на сегодня не стоит в повестке дня. Поэтому я не понимаю, как и почему эта тема сейчас поставлена на обсуждение. Я не считаю это полезным и правильным.
Наблюдатели также не увидели логики в ответах президента. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, педалирование подобных вопросов без согласования с партнерами контрпродуктивно.
Президент должна дистанцироваться от вопроса и не обсуждать тему, которая не только не находится в повестке дня, но способна осложнить и без того непростую ситуацию. Институт президента у нас наделен символическими полномочиями, и даже в случае переговорного процесса по поводу размещения американских баз президент должна была бы проявить максимальную осторожность, затрагивая такие темы. У Грузии есть свой план действий на пути вступления в альянс, поэтому бег впереди паровоза выглядит нелепо со стороны. Что касается упоминания террористических движений, то это вообще находится за гранью логики. Необходимо тщательно взвешивать слова.
Политолог Торнике Шарашинидзе отметил, что своими высказываниями действующий президент подтвердила, что она посредственный дипломат.
Никакие переговоры вокруг размещения баз не ведутся этими высказываниями. Госпожа Зурабишвили лишь подтвердила, что она весьма посредственный дипломат. Она могла дистанцироваться от обсуждения этой проблемы, могла заявить, что не располагает информацией, однако предпочла тиражировать свою точку зрения. Полномочия президента не распространяются на вопрос размещения баз.
Салме Зурабишвили не первый раз подвергается критике за собственные высказывания. К примеру, еще в бытность депутатом парламента она так прокомментировала многонациональные учения «Достойный партнер 2017», проводимых под эгидой НАТО.
Непонятно, чему служит и что нам может дать появление военной техники в Грузии, что стоит за демонстрацией силы. Я очень сомневаюсь, а готова ли Америка дать достойный ответ в случае открытой агрессии со стороны нашего возбужденного соседа. Боюсь, что у новой администрации США нет ни опыта, ни видения по урегулированию конфликтов в регионе. У них нет внятного подхода по обузданию России.
Говорится в фейсбук-комментарии Саломе Зурабишвили. Жесткой критике подверглась и предвыборная речь Саломе Зурабишвили от 6 августа прошлого года, в которой она возложила вину за развязывание боевых действий августа 2008 года на тогдашнее руководство Грузии. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Начальник Генштаба Грузии Владимир Чичибая назвал грузинские войны новейшего времени гражданскими. Ему возразили не гражданские, а антиимпериалистические против России. Гости «Некруглого стола», политолог Гела Васадзе, историк Давид Джишкаряни обсуждают и эту полемику, и систему политических табу в Грузии в целом.
Начальник генерального штаба Владимир Чичибая заявил, что у Грузии было 4 войны, из них 3 гражданских, и немедленно стал объектом критики. В чем заключается историческая «Комсомольской правды»?
То, что я наблюдаю по документам в разных архивах, по газетным статьям, которые в то время печатались активно, и по мемуарам, которые уже публикуются, можно сказать, что сегодня в основном проблема состоит в том, что сегодняшняя грузинская политическая элита, не имея взгляды на будущее, живет, старается, чтобы контролировать историю, и этим выживает на политической арене. То, что сказал господин Чачибая, можно посмотреть и анализировать с разных точек зрения. Если просмотреть документы в архивах, те, которые рассекречены сейчас в Грузии, конечно, война и в Абхазии, и в Южной Осетии, может быть, началось в 90-х годах, но реально проблемы были и в Советской Грузии. В Тбилиси были всегда проблемы, особенно контролировать Абхазию, потому что там всегда были протесты, начиная уже с 20-х годов до 80-х годов. Там не было время, когда кто-то не протестовали люди. Да? Было ясно, что центр как-то не понимает, что происходит у него в регионе. То же самое было в Южной Осетии. Если просмотреть документы уже после 1978 года, уже ясно, что в Южной Осетии тоже есть кое-какие проблемы. Просто Тбилиси, как центр, никак не мог понять, что там происходит. Если говоря уже о начале войны, особенно в Абхазии, все мы говорим, что там война началась там 14 августа 1992 года, но как-то мы все забываем, что было до 14 августа. Забываем то, что практически там во главе с Владиславом Ардымбо там были созданы разные отряды, которые уже не подчинялись Тбилиси. Там были огромные проблемы в парламенте. Значит, эти процессы шли. Мы не должны еще забывать, что Тбилиси, с одной стороны, хотел этим наказать джихадистов, которые были очень много уже сосредоточены в южной части Грузии. Да? Мы просто все это как бы не вспоминаем и все хотим вспоминать сегодняшние перспективы. А историю сегодняшней перспективы нельзя анализировать. Надо анализировать, учитывая то событие, ту ситуацию, которая была именно вот тогда.
Гела, если в конфликты зрели, как сказал Давид, еще с 70-х годов, почему так стойко, сильна уверенность в том, что все-таки это были войны с Россией?
Ну, начнем с того, я выскажу свою точку зрения. Конечно же, это было не три гражданских войны, а одна большая гражданская война. И, во-вторых, одно другого совсем не исключает. Конечно же, это была и агрессия России. Элементарный факт. Нам придется сказать, что во время гражданской войны у нас с другой стороны, с Татарской, например, участвовала авиация, которая бомбила Сухуми. Ну, это, скажем так, частный момент. А, в общем-то, естественно, это была и гражданская война, и в каких-то моментах агрессии России. Кроме всего прочего, если мы возьмем гражданскую войну уже внутри Грузии, в Тбилиси, в Западной Грузии, там, конечно, тоже было достаточно серьезное влияние России. Поэтому российский фактор тут я бы не исключал.
Первично и что?
Что тут может быть первично или вторично? То есть вот гражданская война идет, да? В это время же осуществляется агрессия России на стороне одной из сторон гражданской войны. Ну, давайте сами решайте, что тут первично, а что вторично.
Да, Давид, уже не раз пытался задавать этот вопрос, и у меня не всегда это получалось. А может быть, потому что, как мне кажется, есть какие-то табуированные темы в грузинском обществе, и, в частности, Абхазия и Южная Осетия к ним относятся, потому что все, что касается войны, все, что касается вопроса территориальной целостности и так далее, люди могут думать об этом по-разному, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Но в своих публичных проявлениях они выражают какую-то удивительную однозначность и некую единогласие. Это действительно так? Есть какие-то запретные темы?
Я это называю так. Это комплекс постимперского наследия. Вот у нас комплекс, вот это что-то сказать, что-то критиковать, чтобы что-то признаться. Например, мы не сумели признаться во многом. Мы не сумели хотя бы вот то, что мы делаем, да, анализировать 20 век, да, там очень много всего видно, там очень четко все эти процессы прослеживаются, но мы не смогли это сделать, потому что мы боимся. То же самое Чачибая сказал одно, там уже второй политик что-то комментирует, и третий, четвертый, шестой, и создается такой миф, вокруг Чачибая, которые он никогда не говорил. Я вот сейчас внимательно проследил, он ничего особенного там не сказал. Ну вот политики вырезали как бы его фразу и начали критиковать это. Те политики, которые должны говорить о будущем, они всегда действуют как watchdogs в НПО, да? Они следят то, что скажет, и сразу начинают об этом критиковать. Конечно, табу в обществе есть. Это идет от политической и интеллектуальной элиты. Там, где нет свободы мысли, там не можно говорить об интеллектуальной элите. Посмотрите, что, на что похожа грузинская интеллектуальная элита. Там люди просто ненавидят другое мнение. Там нет, у нас нет реальных дискуссий. Мы реально боимся. То, что я наблюдаю даже в университетах, когда студенты защищают магистерскую работу, да, там, где впервые они что-то критически должны высказывать, они уже там стараются что-то критически не говорить, потому что те профессора, те лекторы, которые им преподают, у них есть правда и есть неправда. Мы стоим перед гранью катастрофы, потому что у нас нет свободы мышления. Мы боимся просто что-то высказать. И когда в стране есть такая табу, конечно, там ничего невозможно сделать. Конечно, там никто тебя не арестует тебя, но у тебя могут создаваться разные проблемы, то же самое на работе, в карьере и так далее. Так что есть эта опасность в грузинской обществе. Это не политическая. Это внутри общества не принимает что-то радикальное. Общество не любит, когда его критикуют. Это то же самое, что в начале 20 века во время Ивана Джавахишвили писал известному грузинскому писателю Якоба Гогебашвили. Да, есть патриотизм и есть наука. Есть это две разные понимания. Нельзя их смешивать. Вот у нас сейчас огромная проблема именно с этим. Мы боимся что-то, в чем-то признаться. И кроме того, я не говорю здесь о Чачибае, он, конечно, у него такая политическая должность, но даже в науке то, что сказал Чачибае, они могли пристегать к репрессиям из своих же коллег.
Гела, есть проблема? Какой-то общественной травмы, которая вынуждает людей вот к такому единомыслию?
Скажем так, что да, естественно, большинство людей, далеких от истории или от политической аналитики, воспринимают все события определенными маркерами и мемами. Это естественно. Это не, далеко не только в Грузии. Что касается иметь другое мнение, то даже в некоторых наших обществах, знакомых, оно есть, и они его высказывают, мы это знаем. Поэтому говорить о том, что кто-то боится что-то сказать, я не знаю. Может быть, и боится, но боится, скорее, тут это не совсем корректное слово, боится не быть в мейнстриме. А то, что мейнстрим существует, оно и понятно.
А чем
поэтому
это объясняется?
Травма, которую получило грузинское общество в результате этих войн, травма, которую мы имеем сейчас в лице 300 тысяч вынужденно переселенных лиц, которые потеряли все. Это очень серьезная травма общества. Над этой травмой общества, скажем так, для того, чтобы ее преодолеть, надо очень серьезно работать. Естественно, это травма. Речь даже не только о восприятии, скажем так, рядовым жителям просто Грузии, а у нас сотни тысяч людей, которые были связаны с этой территорией, абсолютно, скажем так, корнями своими, и которых оттуда вырвали. И эта травма, она тоже ведь транслируется на все остальное общество. Естественно, есть и ура, патриотизм, квасной патриотизм и так далее. Это все не без этого. Но вот этот фактор, мне кажется, он определяющий.
Давид, вопрос к вам как историку, хотя он носит скорее социологический характер. Лет там 15-20 назад социологи отмечали, что Абхазия и Южная Осетия ушли из актуальных тем, из первой десятки даже иногда, списка тем, которые тревожат грузин. Потом она снова появилась, благодаря в первую очередь появлению Саакашвили, три волнения последних лет. Но в реальности, насколько это действительно, по-вашему, актуально для граждан, если вот не будировать эту тему?
Реально есть то, что я наблюдаю, два подхода. Те же самые студенты, если им попросить написать кое-какую работу, они частично всегда хотят писать о конфликтах. Это очень странно, почему они хотят это делать. Но у них есть вот это желание, и они делают, активно об этом пишут. Но есть еще второе. То же самое, когда министр, который занимается конфликтами, это имеет самое меньшее влияние сегодняшней грузинской правительстве, которая не является даже членом кое-какой партии, она ничего такое влиятельное не может делать в грузинской политической жизни. Сегодня Олбаю поменял этот Руслан Абашидзе, и об этом почти никто ничего не написал, не критиковал, и ничего. Это означает, что уже эти конфликты не входят в мейнстрим, прямо говоря. Это наблюдается. Грузинское общество уже занято другими проблемами. Это очень тяжелые социальные и экономические проблемы, и вот так конфликты уже отошли на второстепенный план. Ну, это, как я имею в виду о политике конфликтов, я не имею в виду беженцев, о котором, конечно, там огромные деньги тратятся со стороны государства, но я включаю эту проблему беженцев в социальную проблему и экономическую. Конечно, эти проблемы еще не решены.
То есть, по-вашему, это тоже скорее не политический, а, скажем так, посттравматический синдром общества?
Ну, однозначно, да. По крайней мере, грузинское общество никогда не признавало в том, что мы проиграли все эти войны, которые были в 90-х и даже в 2008 году, да. Вот признание в поражении официально не было, да. И мы, никто об этом не говорит. Это же очень сложно признаться, ну, поэтому мы отмечаем там 12 августа, это Дидгороба, когда Давид Строитель победил при Тбилиси, там, и так далее. Мы отмечаем все. Мы говорим о разных победах, но никогда, ни одно слово мы не говорим о поражении, которое произошло в 90-х годах и в 2008 году.
Дело, не снимая ответственность с России, да, не преуменьшая фактор ее роли и влияния в этих войнах, а тем не менее, нет ли определенного лукавства в том, что все-таки Грузия проиграла не гражданские войны, а именно России, что это перенести легче именно в силу вот этой травмы, о которой мы говорим?
В данном случае мы будем оперировать фактами, и лукавства в этом действительно нет. Лукавства нет, потому что если бы не вмешательство России, эти войны не были бы проиграны. Другое дело, что если бы не вмешательство России, этих войн вообще бы вообще-то и не было бы в виде вооруженных конфликтов. Были бы, возможно, тяжелые переговоры, были бы какие-то вмешательства международных организаций и так далее, но войн в том виде, в котором они были.
Гостями «Некруглого стола» были Давид Джишкариани и Гела Васадзе. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. На неделе истек срок давности обвинения по статье «Клевета» против гражданской активистки из Ахалгори Тамары Миракишвили. Уголовное дело против нее было возбуждено в августе 2017 года по жалобе одного из членов правящей партии «Единая Осетия». Впрочем, Миракишвили сомневается, что власти самопровозглашенной республики откажутся от ее преследования. С ней беседовала Ирина Келихсаева.
Тамара Миракишвили, которая в течение 2 лет постоянно писала об этих событиях в своей жизни на странице социальной сети Facebook, накануне поздравила с Великой Пасхой президента республики и спикера парламента, после чего сообщила им об этой знаменательной дате, пусть и с оговоркой, решившая позорить республику, доведут свое дело до конца. О деталях преследования Миракишвили знают, наверное, в Южной Осетии все, впрочем, как и за ее пределами. 2 года назад, 27 апреля, через несколько дней после официальной инаугурации нового президента Анатолия Бибилова, на сайте «Эхо Кавказа» вышел материал, на основании которого в июле 2017 года председатель регионального отделения партии «Единая Осетия» в Ленингоре и три его сара написали заявление в прокуратуру о клевете. В августе того же года активистку задержали силовики, а утром она узнала, что прокуратура возбудила против нее уголовное дело. Хотя, по словам Миракишвили, не давая юридической оценки задержанию, максимум, что могли сделать по этому поводу, возбудить гражданское или административное дело, но никак не уголовное. Зато статус «уголовное дело» позволил тем же сотрудникам прокуратуры провести личный обыск активистки и зайти с обыском к ней домой. Личный обыск занял, по словам Миракишвили, около 2 часов, хотя кроме маленькой сумки с содержимым с ней ничего и не было. Шуточную историю про арест своей помады и солнечных очков Тамара часто использует, когда хочет напомнить о трагикомизме этой ситуации. В доме, кроме следователя прокуратуры и представителя милиции, была еще женщина, вспоминает она, которая все фиксировала на камеру. Уже после на суде, когда Миракишвили попросила предоставить эту запись, ей ответили, что она случайно стерлась.
Потому что на этом обыске был записан «Я как попугай одной тоже повторяла. Я требую ознакомить мне свои права. Я не знаю, какой это статья, почему вы со мной так относитесь. Я требую, чтобы вы назначили меня адвоката. Я требую переводчика, чтобы кто-нибудь перевел. Вот все это».
На судебных процессах сторона обвинения настаивала на том, что активистка сама отказалась от адвоката и переводчика. Обыск в доме, по словам Миракишвили, начался куда интереснее.
«Зашли и сразу заявили, что они должны найти в моем квартире экстремистическую литературу. И это полностью серьезно заявили. Я улыбнулся, но они сказали, что мы знаем, что ты скрываешь дома. Все книги, что у меня есть, и книги исключительно только у меня, художественная литература, это не подпольные книги, все это открытом доступе. Но знаешь, где еще искали они вештоки клеветы, они искали в кастрюлях, где был пище. У меня в квартире была еда, где они вот с ложкой искали.
Вещдоки по уголовному делу о клевете искали еще и в бочонке от унитаза. Под ванной вскрывали небольшие сувенирные игрушки.
Вот последнее время были разговоры со мной, просьбы, как будто предложение, что мы можем от правительственных, что мы можем для вас, Тамара. Может, некрасиво уже все, что происходит, и как можно все это закончить. Я умру. Я не знаю, нервы не выдержит, сердце не выдержит. Может, не умру и долго буду жить, но я никому простить это не собираюсь. Тот вечер мою дочь давление поднялся на 170, и понадобилось вызвать скорую помощь. Месяцы и дни у меня только одна цель – дожить до того, пока меня не оправдают и кто-нибудь не будет понести ответственность за все то, что они сделали.
Адвокат Миракишвили Крамжан Раматов в беседе с «Эхом Кавказа» еще раз отметил, что подано ходатайство о прекращении дела, которое пока не рассматривалось.
Клиент не признает, доверитель не признает свою вину. И мы говорим о том, что в юридических составах преступления нет. Естественно, мы будем настаивать, чтобы именно имело место оправдательный приговор. По старым ходатайствам на предварительном слушании ходатайство было подано. Все мы конкретно, четко изложили.
По словам активистки, 2 года на столе президента лежит ее заявление, но глава государства ни разу не прокомментировал эту ситуацию официально. Неофициально в социальной сети Facebook он переходил лишь на личности, не более того. Через 1 год и 7 месяцев, по словам Тамары Миракишвили, она будет отмечать 2-летие еще 2 уголовных дел, которые были возбуждены против нее. Это фальсификация официального документа паспорта и 2-е незаконное приобретение паспорта гражданина республики. Ирина Келексаева, специально это «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Как сохранить память о своем доме через 25 лет? Светлана Чхвимяни решила создать специальный сайт и предлагает таким же вынужденно перемещенным лицам из Абхазии и Южной Осетии, как она, указать на карте свой дом. Светлана надеется, что ее сайт станет площадкой для общения грузин с абхазами и осетинами. В Зиапарисишвили о проекте под говорящим названием «Гана хлеба», что в переводе означает «обновление».
Светлане 17 лет исполнилось в Чубере, на перевале, когда ее семья покинула родное село Гана хлеба в Гульрипшском районе. Об этом она часто рассказывала своим 3 сыновьям, старшему из которых 20, младшему 6. Но однажды она узнала, что ее село Гана хлеба переименовали.
Мое село называется Адида Куара. Может, я неправильно произношу, потому что это абхазское слово. Я задумалась, у меня 3 сына. И что будет после моей смерти? Как они будут искать это место?
И тогда Светлана Чхумяни решила создать путеводитель в интернете не только для своих детей, но для всех тех, кто вынужден был покинуть свой дом в Абхазии и Южной Осетии. Начала со своего родного села Гана хлеба, что по-грузински означает «обновление». Вместе с односельчанкой Шуреной Курозия они начали работать над созданием сайта «Гана хлеба Джи», разместили там карту.
Мы начали восстанавливать историю на основе тех данных, которые имели место в то время, когда мы эти места оставили. Ни больше, ни меньше. У нас нет никаких претензий, просто мы говорим «вот здесь мой дом».
Идею подхватили многие, говорит Светлана. Многие стали предлагать свою помощь, содействие. Совсем незнакомые ей люди стали делиться с ней сохранившимися фотографиями, воспоминаниями. У Светланы свои правила. Она не хочет, чтобы в созданном ею интернет-пространстве люди ругали друг друга, разжигали рознь. Она хочет создать такую среду, которая поможет сблизить переживший конфликт абхазов, грузин и осетин.
Лично я не знакома ни с одним абхазом. Если бы у меня были такие знакомства, я уверена, что у нас сложились бы очень хорошие отношения. Мне рассказывают истории о том, как грузины и абхазы жили в добрососедстве и во время конфликта защищали, прикрывали друг друга.
На ganakhleba.g люди стали искать своих знакомых, бывших одноклассников, сокурсников, стали размещать также информацию о без вести пропавших. Светлана конфликт с абхазами и осетинами сравнивает с ссорой между членами семьи.
А враждующих не на жизнь, а на смерть детей из одной семьи кто не слышал? Причем тут национальность? Такое происходит во всех народах. Я не знаю, когда, но когда-нибудь обязательно дети этих рассорившихся братьев сядут вместе и разрешат все проблемы.
Беженка из Абхазии надеется, что рано или поздно ее сайт превратится в портал, на котором будет размещаться информация на абхазском, осетинском и русском языках. Наладятся контакты. Надеется, что ей напишут и абхазы, и осетины. Светлана Чхумяни знает, что может натолкнуться и на агрессию, и непонимание со всех сторон, но не боится этих препятствий. «Я верующая, и это мне придает силы», — поясняет она. Сия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.